Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы поговорим о том, как готовится к печати собрание сочинений Дмитрия Александровича Пригова и об открывшейся в Праге выставке поэтов и художников Аника и Бориса Констриктора. А наш первый сюжет посвящен только что вышедшей в московском издательстве «Гелея» книге стихотворений Бориса Поплавского «Небытие». Борис Поплавский умер в Париже в 1935 году. При жизни большая часть его произведений не была опубликована. Несмотря на то, что Поплавский прожил всего 32 года, объем написанного им весьма значителен, и в последние годы появилось несколько книг, составленных по материалам его архивов, находящихся во Франции и России. «Играли облака бравурно, им хлопал воздух раз-два-три, в лучах сиреневых зари мне было холодно и дурно, касалась снега мокрая нога, спускался с неба зимний вечер падкий, река, как дева хладная строга, не шевелила вовсе юбкой гладкой, украдкой дни летели без оглядки, святая жизнь топорщилась моя, как воротник, что натирает шею, я часто думал, вот та самая, от кою умирают и лысеют». Слегка течет, и вся во власти сил, и все еще гордится, хоть и нечем, как толстое пальто, что я носил, невероятно поднимая плечи. О сборнике «Небытие» я говорил с составителем книги, главой издательства «Гелея» Сергеем Кудрявцевым.
Есть что-то непостижимое в том, что наследие поэта, который всю творческую жизнь провел на Западе, умер в Париже, до сих пор, 8 десятилетий прошло, не изучено толком и не издано надлежащим образом, и появляются новые и новые книги. Почему так получилось?
Действительно, согласен, странная история. Но прежде всего получилось так, что при жизни Поплавский, как получается, мало что опубликовал из им написанного. Я так понимаю, что многие вещи он писал без надежды их опубликовать. Поначалу, наверное, были какие-то юношеские надежды, но потом, столкнувшись с реальностью, в конце 20-х годов он начинает все-таки пытаться публиковаться и публиковать то, что с его точки зрения будет более приемлемо. Но при этом он продолжает писать в стол довольно много. «Гелея» выпустила уже четвертую книжку, но кроме этого было еще несколько книжек, в которые вошло все то, что не было опубликовано ни им при жизни, а это была всего одна книга, ни потом его душеприказчиком Татищевым.
А как сложилась судьба его архива и почему он был разделен на части, и часть осталась во Франции, а часть попала в Россию?
Весь его архив, значительная часть, большая часть того, что он хранил до самой смерти, попал к его душеприказчику Николаю Татищеву, который его опубликовал, как я уже говорил. Он опубликовал дневники, составил сам сборник «Дирижабль неизвестного направления». Потом он передал этот архив своим двум сыновьям, Степану и Борису. Одна часть была подарена в Государственный литературный музей, а другая часть осталась в Париже. Но есть еще третья часть, меньшая. Она послужила основой для первой гелейской книжки «Покушение с негодными средствами». Это то, что было найдено в архиве Ильи Зданевича, находящегося сейчас в Марселе. Поскольку они дружили, много общались, и Зданевич своего рода наставником для него был, он собирал стихи Поплавского, и там оказалось довольно много. Ну, собственно, так, я бы сказал, три части, наверное.
Ну, вот эта книга «Небытие» составлена по материалам из трех архивов, в том числе и архив Зданевича.
Основа – парижская часть архива. Чуть-чуть там из архива Зданевича, там приложение, в котором есть письмо, коротенькое письмо Зданевичу. Это то, что не удалось в свое время найти, когда готовилась первая книжка «Покушение с негодными средствами». И одно стихотворение, которое тоже затерялось, просто было среди его других бумаг. А основной массив, 50 текстов, 49, по-моему, так, это все парижский архив.
Ну вот вы пишете, Сергей, в своем предисловии о том, что публикации из наследия Поплавского были изуродованы в угоду беженской культурной политике. Поясните, пожалуйста, в чей огород камень Николая Татищева?
Я сказал так достаточно резко, конечно, но речь идет о том, что он, по моему мнению, да и, собственно говоря, по опубликованным сегодня документам, пытался все-таки к действительности приспособиться. И не то, чтобы там кромсал свои стихи, а он просто писал такие стихи, которые надеялся опубликовать. И публиковал. Все-таки в нескольких эмигрантских журналах это выходило. Вышла книга, единственная его, в 31-м году. Она, кстати говоря, была таки все-таки изуродована, но не им. Ему не давали возможности смотреть корректуру, и, конечно, там был ряд ошибок, о чем он писал. А о том, что он пытался некоторым образом приспособиться к действительности, свидетельствует его письмо Зданевичу. Оно тоже было опубликовано в одной из гилейских книжек, в первой, где на основе его архива это было сделано. Там он пишет, что он пытается стать понятным, что он не разделяет то храброе презрение к действительности, которого придерживается Зданевич и его круг. Точнее, у Зданевича уже не было к тому моменту никакого круга, он был достаточно одинок. В общем-то, видно по массивам стихов, что то, что осталось неизданным до последнего времени, это все вряд ли могло быть опубликовано. Вы сами по тексту можете увидеть, что это в основном тексты тому времени или той культурной цензуре не соответствующие.
Было несколько этапов в поэтическом творчестве Поплавского. Известны его заумные стихи, автоматические стихи, которые вы публиковали. Он увлекался сюрреализмом. Вот этот вот основной массив 49 текстов, это какой этап?
Вообще тут большой диапазон с 22 года по последний год жизни, по 35-й. Удалось разыскать эти стихи в архиве. Они все не были опубликованы. И, как я понимаю, шансов на опубликование не было. Но учитывая, что вообще, видимо, русскому поэту было трудновато опубликоваться тогда. Основной массив стихов 20-х годов, он не был опубликован, если сравнивать просто даже по количеству. Если говорить о поздних стихах 30-х годов, то автоматические стихи, например, изданные Еленой Минегальдо, они тоже впервые были несколько лет назад изданы. А это весь цикл его сюрреалистических стихов. Их, кстати, гораздо больше. Если посмотреть архив, там еще десятки, если не более, стихов, в которых он экспериментировал с автоматизмом. Так что тут вот такая картина. То есть опубликована при жизни была очень незначительная часть. И я не считаю, что это лучшие стихи.
Вы как раз пишете в своем предисловии о том, что существует высокомерное невнимание к его необычным стихам.
Я с этим сталкивался. Просто тут такая ситуация, что существует образ Поплавского, созданный, не скажу поколением, но исследователями, которые этим занимались. Образ, во-первых, человека очень верующего и преимущественно христианского. Образ во многом неверный, он действительно был верующий, но его христианином назвать было невозможно. Его вера не опиралась на какое-то одно конфессиональное представление. С другой стороны, скажем, люди, которые занимаются или интересуются русским авангардом, или даже западным авангардом, они не воспринимают его опыты в этом направлении как что-то маломальски интересное или серьезное. Но рассматривается как что-то факультативное, временное. Ну да, ну была дружба со Зданевичем, да, Зданевич повлиял. Да, увлекался футуризмом, как он пишет в одном из писем. Такая попытка отгородить созданный образ от всего, что в этот образ не умещается. На самом деле оказалось, что в этот искусственный образ не умещается очень многое. И после издания его наследия, я не скажу, что это последняя книжка, которая охватывает его наследие, после этого издания будет ясно, что образ надо менять, а может быть вообще не создавать какой-то окончательный образ в принципе, что не стоит делать, по-моему, ни для кого.
То есть вы предполагаете, что будут еще публикации?
Я предполагаю, я, во-первых, уверен, зная архив, зная и московскую часть архива, из которой тоже не все опубликовано. Ну, во-первых, знаю, что это несколько десятков тетрадок с дневниками, из которых опубликована лишь малая часть. Я знаю, что стихов там больше, чем то, что опубликовал я или другие исследователи. Я знаю, что и прозаические вещи, в принципе, тоже нуждаются в опубликовании, потому что кроме известных двух романов существуют еще разные варианты набросков к ним, вариантов других текстов.
Отрывки из дневников, которые вы упомянули, использовались в замечательном романе Анатолия Вишневского «Перехваченные письма», посвященного как раз Поплавскому и его окружению.
Да, это было, и в романе Вишневского это использовано, и в принципе публикации более цельных кусков или фрагментарные публикации, они были, но я знаю просто, что существует много неразобранных совсем и никогда никем не открывавшихся тетрадок. Записи его мыслей или анализа прочитанных книг, которые соседствуют с конспектами этих книг. Кроме того, есть много рисунков. Он же был и начинал как художник. Если вы знаете, в 20-е годы он занимался именно этим и прежде всего и старался выставляться, и потом несколько изменил свои предпочтения, занялся преимущественно литературным творчеством, но продолжал рисовать на полях рукописей, просто делать зарисовки. Это довольно любопытные вещи, часть из которых я пытался воспроизвести в предыдущей книжке «Орфей в аду». Немножко в этой есть.
Замечательная вклейка?
Да, на вклейке там только часть маленькая. В принципе, этих рисунков довольно много. Мне удалось многое перефотографировать. И была даже надежда сделать, может быть, какой-то небольшой альбом его рисунков. Но это дело более трудное и дорогое, как мне представляется.
Стоит отметить план, опубликованный в приложении к вашей книге. Это план, составленный самим Поплавским, сборники стихов, которые он сам хотел бы издать.
Да, он составляет план книг, точнее, это, наверное, план уже сделать некое собрание сочинений. Это было сделано уже в начале 30-х или даже в середине 30-х ближе, когда он все свое поэтическое творчество делит на несколько книжек, я не помню, там их 5 или 6 или даже 7.
6.
Да, деля их на, собственно, периоды своего творчества. Там ранние стихи есть, это где-то около 22-го года, потом то, что он называет связанным с «Дада», то есть он так это и называет, русский «Дада», выделяет сюрреалистические автоматические стихи. И примерно так что-то и выходило. Но вот, скажем, этот дадаистский период, очень плодотворный, он оказался практически за пределами всех публикаций. И вот эта четвертая книжка, она восстанавливает в значительной мере и эту часть, как мне представляется.
Надо все-таки отметить, что значительная часть книги – это незавершенные наброски, незаконченные тексты.
Я бы не сказал, что это значительная часть. Там их несколько действительно есть. Что-то я поместил в основной корпус просто потому, что считал, что они достойны внимания не только в комментариях, эти вещи. Они мне показались достаточно оригинальными. Это чисто вкусовое было решение. Что-то незавершенное дано в комментариях. Я пытался в комментарии, извините, запихнуть максимум того, что я считал нужным туда включить, просто для того, чтобы шире представлять его творчество.
Сергей, поскольку некоторые стихи были найдены в архиве Ильи Зданевича, и уже несколько раз имя Зданевича в нашем разговоре прозвучало, а Гилея, скажу нашим слушателям, главный и, наверное, единственный издатель Зданевича в России, есть ли неопубликованные вещи Зданевича, остались ли и намерены ли вы продолжать издание его произведений?
Да, у вас вопрос абсолютно точный, потому что, во-первых, есть, во-вторых, собираюсь, но речь идет, по крайней мере, о двух изданиях, которыми я вот буквально сейчас занимаюсь, обоими изданиями параллельно. Одно касается раннего периода Зданевича, это подготовленное коллективом искусствоведов, литературоведов на основе архива Русского музея, в котором хранятся тексты речей, докладов, манифестов и писем Зданевича периода начала футуризма, возникновения всеочества. Это с 12 по 14 год. Фактически будет двухтомник, просто это довольно большой объем. Вторая книга, второе издание, это хронологически следующее за ним, но это весь комплекс поэтических вещей Зданевича. Это тексты в основном с 20 по 75 год, год его смерти. Это несколько книг, которые он издал сам, и тексты неизданные, ну, например, большая поэма «Бригадный», посвященная событиям в Испании.
В том числе, наверное, и переводы с французского, да? Он ведь и по-французски тоже писал.
Переводов французского у нас не будет. У нас будут его опыты, написанные на латинице, в том числе и на французском. На латинице почему я говорю? Потому что там есть заумные эксперименты, и их отнести трудно к французскому именно языку. Но мы в приложении помещаем небольшое количество текстов, которые удалось найти, на латинице. В том числе будет приложение небольшого количества текстов ранних стихов. Тоже довольно большая книжка.
Сергей, что еще в планах Гилеи на ближайший год или годы?
На годы я боюсь сказать. Скоро выйдет, следом за Поплавским, отдаю в типографию, роман Хуго Балля «Тендерен де фантаст». Это один из немногих романов, которые вообще писали дадаистами. Но это, собственно, дадаистский роман, человек, который считается по праву одним, а может быть, единственным основателем движения. Это еще начиналось в Цюрихе, как вы знаете. Небольшой роман, законченный в 2020 году. Ну, еще планирую издать роман Тихона Чурилина «Тяп-Катань». Публиковался этот текст фрагментами. Это довольно большой роман 36-го, кажется, года, может, я ошибаюсь, но, в общем, этого периода, связанный с автобиографическими мотивами, с городом Лебедянь, в котором он родился. Так что, если удастся, в этом году будет и роман «Тепкотань», который мне самому целиком не терпится прочитать.
Я собирался спросить Сергея Кудрявцева, главу издательства «Гелия», выпустившего сборник стихотворений Бориса Поплавского «Небытие», какое стихотворение из вошедших в эту книгу он любит больше всего. Но позабыл, и поэтому прочитаю стихотворение 1924 года, которое дало название сборнику. «Небытие — чудесная страна, чьих нет границ на атласах бесплодных, к тебе плыву я по реке вина, средь собеседников своих бесплотных. Река течет сквозь черные дома, сквозь улицы и дымные трактиры, куда бездомных загнала зима, сквозь все углы и все чертоги мира. Смежаются усталые глаза, горячее покоя ищет тело, смеркаются людские голоса, и руки сонно падают без дела. Что там за жизнью в сумраке блестящем? Но почему так сладко отступая, закрыть глаза, как хорошеет спящий, и от него стихает боль тупая? Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете передачу «Культурный дневник». В Праге открылась выставка работ поэтов и художников ленинградского андеграунда. Николай Аксельрот, взявший псевдоним А. Ник, 73-го года жил в Чехословакии. Он умер в Праге в 2011 году. Борис Аксельрот, псевдоним Констриктор, живет в Петербурге. К выставке галерея «Либри Прохибити» выпустила двуязычный альбом с рисунками, фотографиями и текстами Ника и Констриктора. В 60-х годах они принадлежали группе, которую называли «поэтами Малой Садовой». На этой улице в Ленинграде находилось кафе, где собирались непризнанные поэты и художники. Там возникла литературная группа «Хеленуктов», членом которой был Николай Аксельрот. На вернисаже я беседовал с Борисом Аксельродом, знатоком ленинградского авангарда, литературоведом Петром Казарновским и вдовой Аника с Денкой Аксельродовой.
Дело в том, что Николай Ильич Аксельрот – это мой двоюродный брат. Причем там родство сложное. Наши отцы – родные братья, а наши матери – троюродные сестры. Так что с двух сторон. И вот мы были с ним с детства близки. Мы оказались в наших семьях такими выродками, которые пошли не по пути, предназначенному нормальному советскому человеку, а совсем по-другому. Поэтому он действительно привел меня на Малую Садовую. Я за ним ходил как хвостик за ниточкой, как за иголочкой. И в 67-68 год я появился там вместе с ним.
Как выглядело это кафе?
Да ничего особенного. Кулинария, такая стоечка, там аппарат этот, помню, освенцим. Но кофе действительно хороший готовили. Там четверной готовили кофе. Почему-то его выбрали.
Все поэты? Нет. Или только вот эта группа?
Нет, ну, я достаточно поздно пришел. Там, в 64-м году там появился вот Эрль, потом...
Гайворонский открыл это кафе, привел туда Эрля, и уже за ним потянулись и Миронов, и Макринов, и прочие, прочие. Вот потом появился Аник, привел своего младшего двоюродного брата Бориса Ванталова, Констриктора.
А когда эта группа сформировалась уже в литературную группу «Хеленуктов»?
Вообще, если я правильно помню, «Хеленукты» – это 65-66 год. Вот это первый их манифест, условно говоря. И к 69-му году, в общем, все стало затухать уже. Она существовала очень недолго, хотя, по мнению Эрля, как такого убежденного «Хеленукта», движение продолжается до сих пор.
Борис, когда вы впервые услышали это слово и какова его этимология?
По этимологии ничего не знаю, группе я не принадлежал, но, конечно, произведения этих талантливых авторов я читал на машинке.
Как вы для себя расшифровываете это слово «хеленокта»?
Я никогда никак его не расшифровывал.
Что это значит?
Ну, вообще, это автором и задумщиком, так сказать, сохраняется в тайне. Я не буду эту тайну выдавать, но это обязательная точность, которой сопутствует определенная спонтанность с прицелом на, может быть, некую нелепость, несуразность. которая должна как раз, да, вводить такой абсурдный элемент, обязательный для представителей вот этой группы.
СДНК, вы познакомились с Николаем Ильичем уже в начале 70-х годов, да?
Нет, я нашла на философском факультете, где я училась, я нашла адрес и фотографии, и мы начали переписываться, мы в первый раз виделись на выставке в Москве, была такая выставка «Чехословакия» 1970 года, и он туда приехал, и с тех пор мы потом продолжали переписываться. То есть был такой обрыв, потому что начали переписываться в 68 году в мае, когда 21 августа приехала советская армия, я больше не писала, и потом в декабре получила письмо, там было написано: «Я не виноват, я не приехал с армией», и я потом снова продолжала писать.
А вы изучали русскую литературу?
Да, специальность у меня русский и французский языки.
И когда вы поженились? В 72 году, да?
В 72 году в сентябре поженились, и ему разрешили приехать в конце февраля 73 года.
То есть это не было какой-то мучительный процесс с КГБ, с АВИРом и так далее?
Да? Да, у него там все написано, как это было. Как раз сегодня я дала дневник того года Борису почитать, и он там об этом пишет, как характеристику не хотели давать, как с бумажками, там сложно было все. Да.
Ну и здесь тоже было сложно, потому что отношения, особенно андеграундных кругов, к выходцу из Советского Союза, я думаю, было поначалу настороженным. Да? Как он вошел вот в этот круг? Он же оказался примерно в таком же круге непризнанных, подпольных писателей, художников, поэтов. Легко ему было адаптироваться в этой жизни?
Да, мне кажется, что это как раз его и интересовало. Он не всех знал, но многих знал, и ему там было хорошо, по-моему.
То есть из одного подполья он перешел в другое подполье?
Да, да. Точно.
Ну вот об этом как раз в чешском его периоде мы знаем меньше всего. О русском-то мало знаем, а о чешском тем более не знаем. Он ведь издавал здесь тоже самоздатский журнал, да? Он, были какие-то подпольные выставки. Расскажите об этом, пожалуйста.
Он со своим приятелем Юлиусом Мюллером задумали составлять такой самиздатский журнал, где некоторые его тексты были. И потом уже после революции 1979 года были две выставки. Одна выставка у Стихлаклика, называется вот этот антиквариат, и выставочный зал, господин Плацак там. И одна в таком клубе в старом городе.
А он писал что-то по-чешски, да?
Писал по-чешски, но прежде всего такие короткие тексты, обычно такие парадоксальные тексты, афоризмы, там, басни писал по-чешски.
Mm-hmm. То есть не переводил с русского, а писал сразу по-чешски?
Да, сразу по-чешски, mm-hmm. да. Он очень любил играть с языком.
Очевидно, остался огромный архив, и большая часть его не опубликована, да?
Точно.
Я знаю, что вышла в Испании сейчас книга.
Да, в Испании один приятель публиковал эти басни с колиными рисунками. И, кроме того, здесь лежит библиотека Libri Prohibiti, его архив я отдала. И, кроме того, в Бремене, в Германии, очень много рукописей. И, прежде всего, письма его с разными людьми. И, конечно, Libri Prohibiti хочет попробовать издать что-нибудь. И в России тоже говорили о том, что может быть, книга будет. Но это один из снов Бориса.
Расскажите, Борис, какие планы?
У Коли огромное неизданное наследие. Мне кажется, вершина его прозы является пятикнижие «Сон Оферной». Это запись снов. Дело в том, что Николай Ильич был сновидцем. То есть для него реальность повседневная и реальность ночная были на равных. Он видел такие яркие сны и запоминал это так блестяще, и умел это еще передать очень хорошо. Это не так просто записать сон. И поэтому вот «Сон Оферной», конечно, мне кажется, обязательно должен быть издан. Но как и ранние его тексты, просто бессмысленно перечислять.
Это большая книга, да?
Достаточно, это не эпопея, как «Война и мир», но, в общем, это страниц, может быть, 200, да, больше, там, 300. Ну, то есть я имею в виду, если вообще все издать, то это будет большая книга, если вообще полный корпус.
Ну, сразу вспоминается Алексей Ремезов, тоже знаменитый,
да,
сновидец.
Да, да,
есть,
да,
что-то,
да, да.
Петр, вы читали, да, рукописи?
Да, я подготовил это, в принципе, можно уже даже приниматься к изданию. И, в общем, написана статья вступительная. Я не знаю, нужны ли комментарии. Хотя, наверное, какие-то персоны, упомянутые в снах, должны быть как-то выявлены и объяснены. Это, конечно, производит очень сильное впечатление, эта книга. Как, впрочем, и другие. Некоторые из них вот нам с Борисом удалось в разных журналах опубликовать что-то полностью, как «Пустые предметы», например, в «Крещатике». Тоже там блок «In Memoriam». Какие-то отдельные сны публиковались Татьяны Михайловской из «Сна о Фелмаре» и вот также нами в журнале НЛО, также в блоке «In Memoriam». Опубликована книга «Лицо», которая не полностью, правда, с небольшими изъятиями, которая была в свое время еще Эрлемом, подготовлена до отъезда Аника. И сейчас подготовлен, в принципе, тоже весь корпус его стихотворений. За, может быть, небольшим исключением того, что не передать, потому что это вот в транспонансе, вот эти все визуальные тексты, которые или воспроизводить, ну, фоксимильно, да, или как-то еще. В принципе, работа над архивом продолжается.
Угу. Борис, ну, ваше родство с Аником, как вы сказали, уже очень сложное. А литературное родство, оно ближе или тоже такое же запутанное?
Мне трудно судить. Коля более органичный человек. Он как жил, так и писал. А я, наверное, больше рефлексирую. Так что, наверное, различия есть, конечно.
Ну, вас объединяет журнал «Транспонанс», в котором вы оба сотрудничали.
Да, конечно. Я с 3 по 36 последний номер сотрудничал с журналом «Транспонанс». А Аник тоже. И потом он встречался с Сергеем Сигеем в Петербурге. Они очень подружились.
Я поясню, что это издатель журнала «Транспонанс» и основатель. Да.
И у нас был ведь совместный вечер с «Транспонансом» Никоновым, Сергеем Сигеем, Николаем Ильичем, мною и Игорем Владимировичем Бахтеевым. Это было в 1984 году, последний поезд Николая сюда под сенью клуба 81. Ну, понимаете, вот когда современные авангардисты сошлись с последним Абеютом, это было здорово. И финал вечера был тоже замечательный, потому что там должен был зазвенеть будильник по замыслу. Но когда зазвенел будильник, залаяла собака, которую Ирина Владимировна, жена Бахтеева, привела, а Коля почему-то вдруг упал со стула. И все это вместе произвело на публику такое впечатление, что овация была просто вот громовая.
Ну, то есть это абсолютно абериутский вечер.
Да, да?
Сденко, ну мы говорим сейчас в основном о литературе, а присутствуем при этом на выставке. Расскажите, пожалуйста, о живописных работах.
О живописных работах я очень мало знаю, потому что не все видела. Он очень часто дарил свои вещи или посылал, так что лучше смотреть. И в каталоге тоже много появилось. Так не скажу. Может,
Петр, что вы скажете?
Интересно, конечно, рассматривать использование разных техник. То есть в этом смысле и то, что друг против друга висят картины, работы Бориса Констриктора и Аника, позволяет видеть вот то, что они находятся в постоянном движении вплоть до неуловимости. Ну, собственно, это на грани, да, опять же, вот как на грани яви и сна в литературе у Аника, так и здесь на грани узнаваемости, какой-то фигуративности и абстракция, то есть такой баланс постоянно поддерживаемый, так сказать, да, балансировка такая.
Надеюсь, что когда-нибудь в полное собрание сочинений будет издано, да, и альбомы, и так далее.
Ну, хотя бы избранное.
Хотя да, бы большой избранный, да. Может быть, даже не в одном томе, потому что, в принципе, набралось бы на 2, то и 3.
Конечно, вот
и пистолярный. Вот дело в том, что Владимир Эрвель с Борисом Констриктором, я так понимаю, что в середине 80-х годов затеяли такой огромный корпус текстов, связанных с Аником, и назывался он «Аура Аника», да, «Аура Ника». В этот корпус должна была войти не только переписка Аника с членами вот этого сообщества на Малой Садовой, но и их между собой, что создавало какой-то фон. Но этот проект «Эрли и Констриктор», он не был осуществлен до конца. Какие-то разрозненные листы с письмами друг к другу можно еще отыскать, наверное, в Бремени очень много. Но вот я думаю, что, может быть, со временем что-то по крупицам будет собрано.
Борис, сейчас у вас совместная выставка. Да. Может быть, стоит издать такую совместную книгу? Вы готовы оказаться со своим, помимо каталога, сочинений, вы готовы оказаться со своим братом под одной обложкой?
Вообще, такая книга была задумана, и она бы тогда называлась «Книга Акселерот».
На волнах Радио Свободы вы слушали разговор с поэтом и художником Борисом Акселеродом, литературоведом Петром Казарновским и вдовой поэта Аника Сденкой Акселеродовой. Запись сделана на посвященной ленинградскому авангарду выставке, открывшейся в Пражской галерее «Либри Прохибите». От смерти умирает человек, среди пожара ли освященный гибнет, где смерти нет, но жизни есть погибель, в гостинице «Россия» человек, среди большой России человек имеет смерть, но в основном погибель, где освященный жив ли человек. Международная команда литературоведов продолжает работу над собранием сочинений Дмитрия Александровича Пригова. В этом году в издательстве «Новое литературное обозрение» вышел первый том под названием «Монады». В него включены стихотворения разных лет, эссе и последний роман Пригова «Катя Китайская». О том, как готовится пятитомник, я попросил рассказать куратора собрания, профессора Университета Колорадо Марка Липовецкого.
Мы собираемся издать с издательством НЛО, конечно же, в собрании в пяти томах. Где-то в районе июня должен выйти том «Монстры», который составляет Дмитрий Галенко-Вольфсон. За ним сразу следует том «Москва», подготовленный Георгом Витте и Бригиттой Обермайер. Эти два тома должны выйти в 2013 году. А в 2014 году мы планируем выпустить еще два тома. Первый из них – том «Места». Его составляет Сабина Хэнсген, Жанна Галиева, и я в этом участвую. А второй том – это том «Мысли», который составляем мы вместе с Ильей Кукулиным. И там будут собраны статьи и всякого рода эссеистика, плюс такие программные интервью Дмитрия Александровича. То есть вот будет пять томов. Вот вышли «Монады», будут, значит, «Монстры», «Москва», «Места» и «Мысли». К последнему тому будет прилагаться DVD, на котором мы как раз сейчас собираем материал. То есть там будут, во-первых, записи выступлений разного рода чтений Дмитрия Александровича. Самое раннее, где-то примерно 85-86 год. Затем там будет ряд, хотя, к сожалению, не все перформансы, в основном те, которые он делал с Юсуповой. И, возможно, там будут некоторые телеинтервью. Дело в том, что сохранилось по меньшей мере две записи телеинтервью. Одно в программе «Антропология» у Деброва, а другое на киевском телевидении. Этот вопрос еще нужно обсудить, поскольку, конечно, это специфический очень жанр и не очень представительный. Причем там будут видео и аудиоматериалы, поскольку есть очень хорошие аудиозаписи приговского чтения. И мне кажется, это тоже очень важно, потому что, как мы знаем, Пригов существовал не только на бумаге, и даже в меньшей степени на бумаге, чем в перформансе, в голосе. И вот слушая даже те же стихи, которые включены в книгу, это очень изменяет впечатление и очень расширяет впечатление.
Пригов производил впечатление очень пунктуального человека, я бы даже сказал по-немецки пунктуального. Я подозреваю, что его архив в идеальном порядке.
Его архив действительно очень организованный. И спасибо Надежде Георгиевне Буровой, которая его перевела в цифры. Поэтому вот весь наш этот большой международный коллектив, который работает над собранием, мы все пользуемся архивом в виде файлов. Он довольно большой, хотя там есть интересный такой парадокс. По-видимому, Дмитрий Александрович, когда что-то печаталось, он изымал эти тексты из архива. Неважно, где печаталось. Поэтому мы все время должны как бы соединять архивное с опубликованным, потому что очень часто эти вещи опубликованы в малодоступных изданиях. И кроме того, конечно же, Пригов варьировал состав сборников. Он переносил тексты из одного сборника в другой. У него есть как бы такой устойчивый жанр. Книжечка – это его постоянный жанр. Он печатал свои циклы на четвертушке очень такой тонкой бумаги и сшивал их в небольшие книжечки. И ряд текстов встречается в нескольких книжечках. И мы, когда обсуждали концепцию вот с коллегами, мы договорились, что мы будем стараться не разбивать эти циклы. Что все-таки как бы раз Пригов мыслил циклами, то мы будем составлять по циклам. Но как тогда быть с повторяющимися стихотворениями? Мы решили, что мы их будем повторять. Тем самым как бы следуя за логикой Пригова, который находил место этим текстам в разных контекстах. Это, конечно, не академический принцип, чтобы один и тот же текст мог встречаться в разных циклах, но и собрание сочинений у нас тоже не академическое, и как видно по первому тому, в нем нет, к сожалению, у нас просто не было на это ни времени, ни сил комментария, есть только развернутое предисловие. И наша задача в данном случае представить как бы творчество Пригова, возможно, более полно, Но мы надеемся, что это лишь первое собрание, за ним еще будут и другие, возможно, когда-нибудь будет академическое собрание.
У меня есть в коллекции несколько не книжечек даже, а гробиков, как он их называл, которые он мне сам подарил. Я объясню нашим слушателям, что Пригов разрывал какое-то не понравившееся, неудавшееся стихотворение и обрывки запаковывал в такой вот конвертик, гробик отвергнутых стихов. Много таких гробов осталось в его архиве?
Они все раздавили. В архиве их совершенно нет. Вот что удивительно. В архиве нет ни одного гробика, во всяком случае, я не видел. Но я знаю очень многих людей, которым он дарил. И вы, наверное, знаете, что несколько этих гробиков выставлены в Третьяковской галерее на Крымском валу в постоянной экспозиции. Это, конечно, художественные арт-объекты. И так как сейчас уже есть зал Пригова в постоянной экспозиции Эрмитажа, я полагаю, что это должно найти место именно в музеях. К сожалению, воспроизвести это в собрании практически невозможно. Мы делаем цветные вклейки, чтобы как-то представить и визуальную сторону творчества Пригова, но далеко не все возможно включить в клейку.
Марк, скажите, а вы дружили сами с Приговым, и как вы с ним познакомились?
Да, я был знаком, я не могу сказать, что я коротко с ним был знаком и входил, так сказать, в круг его друзей, ни в коем случае. Я, конечно, давно и читал, и занимался им. И встречался с ним, по-моему, первый раз я с ним встретился в 97-м году. Была такая большая конференция, симпозиум, и там была большая художественная программа и выставка в Лас-Вегасе, в самом таком странном месте. И там мы, кажется, с ним познакомились впервые. А довольно плотно я с ним общался уже несколько лет после этого, кажется, в году 2004 или 2005, это был такой, каждый год в университете Питтсбурга проводится кинофестиваль. И Нэнси Конди, Владимир Подунов, организатор этого фестиваля, привозят новые и старые советские фильмы и всегда привозят людей, как-то вовлеченных в их производство. И на этом фестивале представлялся фильм Германа Хрусталев «Машину», и Пригов там присутствовал как исполняющий одну из ролей в этом фильме. И вот там была как-то такая плотная ситуация. Мы довольно долго находились вместе. Даже я, поскольку я жил год в Питтсбурге, я немножко знал его. Я возил его в музей Уорхола. И мы много разговаривали. И вот для меня это был очень важный такой момент, поскольку Пригов как раз те вещи, которые я вот сейчас нахожу в статьях, которые были практически не опубликованы, они у него были оформлены, так сказать, в определенный, извините за выражение, дискурс. И я задавал ему вопросы, и он много рассказывал. И вот это было для меня очень важное общение с ним. Были какие-то еще короткие встречи на каких-то других собраниях литературных, на которых он оказывался, и я оказывался. Но вот это питтсбургские несколько дней, вот это самое важное для меня воспоминание о нем.
Я думаю, что всякий, кто прочитает первый том, который вы составили, прочитает от начала до конца, отметит ваше мастерство, мастерство составителя, потому что это виртуозный выбор текстов, который мало-помалу, медленно подводит к последнему роману Пригова «Катя Китайская», который вышел уже после его смерти. И этот роман, который, прямо скажем, не был замечен по большому счету читателями в 2007 году, когда он был издан, сейчас, после вступления на 600 страниц, читается совершенно по-новому, вот мое впечатление. Расскажите, пожалуйста, как вы отбирали тексты для первого тома? Они ведь связаны одной темой, как бы телесностью и тем, что называется реальной жизнью, вот этой вот монады.
Спасибо за комплимент, Дмитрий, мне очень приятно его, конечно, слышать, но я должен, так сказать, разделить ваш комплимент с коллегами, поскольку сама идея вот собрания, в котором каждый том организован вокруг крупного прозаического текста Пригова, принадлежит Ирине Дмитриевне Прохоровой, директору издательства НЛО, которая очень много сил вложила в весь этот проект. То есть, я об этом не упомянул, каждый из томов, за исключением тома «Мысли», будет строиться вокруг определенного приговского прозаического текста, то есть будет как бы к нему стремиться. «Москва» устремляется к «Живите в Москве», «Места» устремляются к «Только моя Япония», «Монстры» устремляются к «Ренату и дракону». И, собственно говоря, вот каждый из этих текстов заставил нас думать над определенным срезом творчества Пригова. И я как раз постарался выбрать действительно телесность и то, что обычно воспринимается как приговское внимание к повседневности, а на самом деле это именно на мой взгляд, внимание к тому, как строится я, но я как такой политекст, да, как некий коллаж или очень сложное влияние разных интертекстов. Ну, собственно, это и был главный угол зрения. Я начал, в общем-то, с вот, знаменитых этих стихов про курицу и немытую посуду. И дальше шел уже по творчеству Пригова в поисках притяжений. И, естественно, возник мотив, очень важный у Пригова оказался, женская субъективность, потом детская субъективность, взгляд на детство и даже телесная субъективность. Сюда же как-то так притянулись его поздние тексты, в которых возникает некоторая политическая субъективность, отличная от того, что было в его раннем творчестве, где был советский поэт и советский философ и советский человек повседневности в едином лице Дмитрия Александровича, как он называет. То есть я, собственно, пытался найти вот ответвление вот этого сюжета построения «я» как некого сложного и часто очень смешного текста. И я очень рад, что у вас возникло впечатление цельности, потому что, конечно, это собиралось из самых разных направлений его творчества, которое, как вы прекрасно понимаете, огромно. Огромно, и в нем довольно трудно выделять некоторые силовые линии.
Но я думаю, что тут стоит сказать о том, что за этим миром вечным, вот за этой повседневностью, о которой вы говорите, все время присутствует другой мир, условно говоря, потусторонний. И плюшевый медвежонок превращается в Гитлера душегуба, и детская матроска царевича, этот саван, и люди в метро мертвецы, которые едут на уровне могил. Так что этот материальный мир очень-очень зыбкий.
Да, это правда. Понимаете, этого будет еще больше в томе «Монстры». Митя Голенко-Вольфсон собрал там концентрированно тексты Пригова, связанные с потусторонним, с монструозным, так сказать, с его особого рода теологией. Важнейший, мне кажется, парадокс Пригова до сих пор нами еще недооценен. Стоит в том, что это был антиметафизический, метафизический поэт и писатель. То есть, что я хочу сказать, что он всегда мыслил метафизически в категориях, связанных с осмыслением трансцендентного, но при этом он прекрасно понимал, насколько эти категории скомпрометированы и насколько они неуместны в современную эпоху. И поэтому вот как бы критика метафизики, такая почти деридианская, но, естественно, очень приговская, соединяется у него с очень настойчивым созданием метафизики. Если в советских стихах это именно советская метафизика, метафизика советского мира, и поэтому она отстранена, то в стихах где-то после 86-го года, в стихах и в прозе, разумеется, он не может остаться, и он выходит за рамки советского, и он пытается создавать разные, как бы перекрывающие друг друга метафизики, объединяемые либо предметом, либо мотивом, либо субъектом, либо даже просто каким-то ритмом. У него нередко ритмическая организация конкретного стихотворения создает целый цикл, а то и многие циклы. Это некий инструмент такого метафизического анализа и критики в одном лице.
Я бы даже сказал о близости Пригова и, как это ни парадоксально прозвучит, Мамлеева. Мне вообще никогда раньше это не приходило в голову, но вот сейчас, когда я читал первый том, а уж я думаю, что монстры это только подтвердят, я заметил какие-то параллели. Ну, не стилистические, конечно, а в мировосприятии. Вот это постоянное просвечивание иного мира. Согласитесь?
Да, думаю, что да, но я бы сказал так, что если Мамлеев это просвечивание воспроизводит достаточно серьезно и как некий, во всяком случае, факт его сознания, то Пригов всегда воспроизводит это в некоторых кавычках. То есть у него все-таки никогда нет полного совпадения с тем голосом, который звучит в тексте и с той метафизикой, которая в нем является. Это всегда ощущение другого мира, которое возникает где-то в определенном контексте. Вот об этих контекстах я говорил выше. То есть это всегда есть дистанция от этой метафизики и этого потустороннего. То есть фактически, если Мамлеев исходит из того, что потустороннее, оно всегда одно, это всегда смерть, и она всегда рядом, то у Пригова сама смерть оказывается очень двусмысленной, она приобретает самые разные очертания, и у него немало сцены, где как бы герой говорит, вот я умер, и сам себя описывает как умершего. На лицо происходит как бы такое расщепление субъекта, и в других текстах это тоже наблюдается. Но да, конечно, это у него есть.
В этом контексте интересно поговорить о романе, который завершает первый том, «Катя Китайская». Там все время тоже ведь виден второй план, мир богов, который накладывается на эту историю девочки. Я скажу нашим слушателям, я думаю, это будет любопытно, что вы как раз сейчас находитесь в Китае, так что, может быть, китайский опыт как-то и повлиял на ваше восприятие романа.
Вы знаете, я в Китае в первый раз, и когда я занимался этим томом, я в Китае еще не был. Здесь тоже очень характерный такой прием. То есть, с одной стороны, Приков рассказывает биографическую историю Надежды Буровой, своей жены. Там очень конкретная биографическая основа. С другой стороны, это история как бы девочки, как она формируется. И потому что это еще Китай, он создает вот такую очень плотную атмосферу именно призраков, духов, такой совершенно сюрреальный мир. Как я полагаю, большей частью являющуюся плодом фантазии самого Пригова и его восприятия Китая и китайской культуры. Но мне кажется, что в какой-то мере, вот в этом романе, я пишу об этом предисловии, мы имеем дело с такой очень интересной полемикой с другими берегами Набокова, где тоже есть как бы детство, и тоже достаточно много чудес происходит. Но у Набокова детство в родном мире, которое описывается с точки зрения эмиграции. И оно, так сказать, окрашивается в совершенно волшебные сказочные тона. А здесь ситуация совершенно противоположная. Детство, казалось бы, в чужом мире, в ситуации эмиграции, но написанное уже после того, как героиня приехала или переехала в Советский Союз. И именно Советский Союз, и именно как бы родина воспринимается как чужой и страшный мир, а вот этот как бы чужой мир Китая и китайской потусторонности оказывается родным и близким, и дорогим. В этом смысле такая зеркальная версия, как мне думается, других берегов, ну и по многим другим причинам. Мальчик, девочка, такая европейская культура, восточная культура. Таким образом, мне кажется, что Пригов здесь решает целый ряд задач. И, конечно, важнейшая задача – это как бы отношение с другой культурой, которая оказывается совершенно родной для героини, да, а родная культура оказывается совершенно чужой. Но в то же время он явно ведет диалог с русским модернизмом и полемизирует, в общем, с модернистским наследием, я бы сказал. Хотя, с другой стороны, сама структура фразы и сама, так сказать, сложность фактуры этого текста, она у Пригова необычная, она очень не похожа на его другие тексты, и даже местами действительно вспоминается Набоков.
Вы знаете, тут нужно уточнить, что Набоков прежде всего заботился о красоте фразы, а роман Пригова написан очень странно, он выглядит отчасти, я бы даже сказал, как перевод с китайского или с марсианского. Там такой нерусский синтаксис, какие-то странные вопросы, восклицания, срывы ритма. В общем, это не совсем Набоков, это совсем другая стилистика.
Да, наверное, и это, собственно, подтверждает то, о чем я говорю, что для него интересует отношение с другим, с чужим, и как бы возможность вжиться в другое. Он же очень часто говорит, когда объясняет свои стихи, что когда я пишу, допустим, там от лица невесты Гитлера, я становлюсь невестой Гитлера, я и есть невеста Гитлера, это не совсем чужое сознание. Это чужое сознание, в которое я перевоплощаюсь. И в данном случае вот этот момент перевоплощения, этот момент метаморфозы, он очень глубокий, вот как вы заметили, он на уровне ритма и стилистики. И это, собственно, то, что, мне кажется, является очень важной частью таланта Пригова. Способность перевоплощаться, при этом сохраняя все-таки дистанцию.
Ну вот на читателя, на меня в частности, производят все это ошеломление, несмотря на то, что я знал Пригова, и, конечно, очень много его читал и даже публиковал, но все-таки очень трудно охватить взглядом вот этот вот грандиозный мир. Такое вот ошеломление, это может быть больше, чем может читатель осознать. Я не знаю, как вы в этом мире ориентируетесь, я пока нет.
Я стараюсь ориентироваться, но я не могу сказать, что у меня есть подробная карта. У меня есть архив, и я занимаюсь Приговым. Вот сейчас как раз в Китае я тоже разбирал архив и пытался какую-то логику выстраивать для своих собственных писаний. Да, Пригов огромен, Пригов необъятен, но ну что же делать? Он оставил нам огромное, интереснейшее, захватывающее наследие. И мне кажется, это наша обязанность, наша радостная, я бы сказал, долг разобраться и понять, что нам сказал Дмитрий Александрович Пригов.
А вы довольны, Марк, тем, как критики, как читатели восприняли первый том? И тем, как вообще воспринимают Пригова современники, скажем так?
Мне кажется, что в последнее время восприятие Пригова все-таки меняется и углубляется. Во всяком случае, это я увидел на Приговской конференции, которая была устроена в ноябре в Эрмитаже в связи с открытием зала Пригова. Во-первых, было очень много народа, во-вторых, это был целый большой фестиваль вокруг этой конференции и вокруг открытия зала, разумеется. И мне думается, что вот постепенно, и это, конечно, трудный процесс, происходит усложнение образа Пригова, который для многих долгие годы был автором милиционера, автором вот этих знаменитых стихов домашних, о которых я говорил, автором там нескольких кричалок и вот этих оральных кантат, которые он блистательно исполнял. Кикимора и мантра русской культуры, вот первая строфа из Евгения Онегина и целый ряд азбук, причем он написал больше 100 азбук, а исполнял обычно максимум 2-3, то есть у него было несколько таких перформансов вокруг этих азбук, а азбук они все перформативные, разумеется. Понимаете, я думаю так, мы столкнулись в лице Пригова с первым очень крупным художником, который, во-первых, явно работает в неклассической парадигме, как мы говорим, да, то есть это само собой. Но, с другой стороны, он очень органично и очень убедительно соединяет авангард, постмодернизм и что-то еще неопределимое, да, поэтому он явно как бы присутствует в контексте всей культуры 20 века, вот начиная с модернизма и кончая постмодернизмом. В-третьих, мы имеем дело с человеком, который не только создавал очень разнообразные произведения в разных жанрах, да, и в разных видах искусств, но и очень интенсивно над ними теоретизировал. Я уже упомянул, что, на мой взгляд, последний том Пригова будет очень важным, потому что в какой-то мере это и будет карта приговского мира, составленная им самим. Потому что его статьи, его подробные интервью, они складываются в очень логичную такую теоретическую систему. Это система, в которой поэзия, литература, визуальное искусство, перформанс, они все соединены, и весь вопрос в том, что такое, как он говорил, центральный субъект. Он его, центральный субъект – это и есть главное произведение, которое создается с помощью разных жанров. Но поэтому жанр не важен, важен субъект. Но при этом самого субъекта он называет фантомом. И вот как этот парадокс решается, он объясняет с самых разных точек зрения. И у Пригова мы можем встретить и культурную дистопию, и культурную утопию. Да? То есть вещи совершенно несовместимые, однако он находит им место в своей системе. Так что я полагаю, что пока что нам надо прочитать Пригова как можно внимательней, а затем пытаться уже найти его место в широких культурных контекстах, и я думаю, не только русских.
Марк Липовецкий, куратор собрания сочинений Дмитрия Александровича Пригова. Первый том «Монады» уже вышел в издательстве НЛО. 4 готовятся к печати. Выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Я всегда говорю, что я самый везучий, счастливый виолончелист в мире.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» виолончелист Миша Майский.
Единственный, которому посчастливилось учиться и у Ростроповича в Москве, в Московской консерватории, и у великого Григория Пятигорского в Лос-Анджелесе.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья. а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве и комментарии специалистов. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».